Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Вот и начался новый учебный год. Мы поздравляем всех учащих и учащихся и желаем помощи Божией, а также радости от познания нового, лишь бы оно было во благо. Вот над этим-то и предстоит работать нашим учителям. Ну а пока мы все больше говорим о проблемах образования, чем о достижениях в этой сфере. И вот поэтому сегодня мы хотели бы вновь обратиться к опыту Ивановской на Лехте «Школы целостного развития». Нашу программу откроет беседа с ее директором Владимиром Сергеевичем Мартышиным. Во второй половине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Несмотря на то, что у народов в их развитии много общего, очевиден факт, что у каждой цивилизации своя миссия, свой путь развития, свое русло движения, чрезвычайное отклонение от которого ведет к потрясениям и к катаклизмам. Поэтому главным и необходимым условием выздоровления нашего общества является вопрос вхождения в естественную траекторию своего движения. А это становится возможным лишь при решении проблемы возвращения в традиционную систему ценностей, возврата к традиционному мировоззрению. Так считает директор Ивановской на Лехте школы Ярославской области Владимир Сергеевич Мартышин. И продолжает. Под возрождением традиционного мировоззрения мы понимаем то, что мы, педагоги, должны научиться сами и научить наших питомцев думать так, как думали первый русский митрополит Иларион и философ Иван Ильин, верить так, как верили Сергий Радонежский, Иоанн Кронштадтский, распоряжаться своими умственными дарованиями так, как это делали Михаил Ломоносов и Дмитрий Менделеев. Скажете, слишком высокая планка, однако она достижима, убежден мой собеседник.
25 лет мы этим всем занимаемся, считаем это самым главным возвращение нас, народа, русского народа, на свою стезю, свою траекторию движения, которая нам задана свыше, естественно, как и каждому народу, в общем-то, задана эта стезя и траектория движения, своя дорога, у каждого народа свой путь, определенный свыше, и мы, лишенные исторической памяти, практически отклоняемся от этого пути, и вот те потрясения, то, что сейчас происходит, что происходило на протяжении уже многих-многих десятилетий, столетий. Это есть уклонение от нашего пути. Ну, можете представить, что вот мы даже, особенно пожилые, если мы приезжаем в гости и ложимся в чужую кровать спать, мы себя чувствуем неуютно, мы можем ворочаться всю ночь. И можете представить, если целый народ вот не по своей дороге, не по своему пути идет, как же мы себя неуютно чувствуем. Вот это самая главная тема. И, собственно говоря, концепция из этого школы целостного развития как раз и исходит из того, что постепенный возврат на свою стезию.
Дети ведь на это как раз очень охотно, мне кажется, откликаются на поиск своих корней, своих предков.
Несомненно, конечно. Но вот мы, не зная своей истории, мы совершенно находимся не в своей воде просто-напросто. А мы все время стараемся под кого-то подстроиться, под кого-то вот подладиться. Хотя Достоевский, конечно, говорил о нашей всей человечности, о понимании таком. Но вы знаете, вот другие народы мы часто способны понять, а вот себя мы не всегда готовы понять. Часто увлекаемся как раз. Аушинский же тоже предупреждал и говорил, вот, развивая русскую школу, что нет необходимости говорить о ценности опыта иностранного, других национальностей. Но у каждого народа свой путь, педагогический свой путь, и поэтому, несомненно, вот, чтобы приобрести вот то действительно естественное направление движения, то мы должны быть очень внимательны. А для этого нужно знать нашу историю. Отец Георгий Флоровский «Пути русского богословия» – одна из немногих книг, которая раскрывает вот, развитие нашей богословской мысли. В предисловии там хорошо написано, что лучше бы книгу было назвать бы «Без пути русского богословия», потому что буквально 2-3 в числе их, допустим, Алексей Степанович Хомяков, кто действительно вот призывали, ну и другие, конечно, славянофилы, которые и разрабатывали мысль именно в том как раз направлении, в том течении, которое связано вот именно с нашим родным. А сегодня уже это воспринимается, и в то время все посмеивались над теми, кто отстаивал свой родной путь.
Какая-то архаика, как будто, да, что-то?
Архаика, лучшие умы, которые, кстати, знали и западную философию, знали и западную историю, кроме русской истории. А вот так вот пускали с мешочками, какими-то шуточками. Главное – смеять. Тоже Достоевский писал, что все осмеяно, все великое и русское осмеяно. И все вот у нас стоит какую-то серьезную мысль, направление, развитие в любой, в культуре, в педагогике произнести, и уже так вот с мешочками все, насколько это возможно, вот опустить, и руки отбивают в том числе. И именно вот эта наша русская мысль, которая направляла вот это и разрабатывала это пути, она была изначально осмеяна и превратена якобы в карикатуру в какую-то.
Один из способов борьбы.
И он продолжается, вот этот способ борьбы сегодня, на те идеи. Они не всегда воспринимаются, особенно чиновниками, они не воспринимаются. По-прежнему это мы либеральная линия, которая у нас внедряется
в образовании,
конечно. И мы заполучили вроде нашего, ну, близкого единомышленника, а ничего не меняется. Да, конечно. И вы знаете, самое главное, вот эта ошибка в чем, и, мне кажется, неправильность движения нашего образования. Потому что нужно фундаментально подходить, нужно парадигму образования менять. И вот в этом отношении как раз на конференциях мне приходится чаще всего выступать с какими-то фрагментами нашего подхода. А вот так, чтобы действительно предоставить свой опыт фундаментальный, а мы работаем именно целостно, фундаментально, именно что надо все менять. И когда мы ставим перед собой цели, несомненно, иные, да, чем у нынешнего образования, то, естественно, тогда и каждая вот эта деталь имеет особый смысл, серьезный смысл, и наполнено оно иным, высоким. Это же все равно частица большой высокой цели. А следовательно, вот в свое время Гумилев вот призывал нас, допустим, Лев Гумилев имеется в виду, каждое событие оценивать с высоты, расстояние оценивать, каждое наше действие, отодвинуться так вот на 100 лет, на 50, на 200 лет, и посмотреть, а как мы будем с точки зрения истории смотреться в своих действиях. Но по большому счету, это с точки зрения вечности, так мы на свою жизнь не должны смотреть.
Лица не увидать.
Да. И каждый поступок, каждый свой Божий день, который нам отведен, и каждое свое действие. Вот с этой точки зрения нужно смотреть. А вот такая мелкотравчатость, которая сегодня, ну, так как-то строится на уровне опередки, знаете, везде и во всем, она и нацеливает сразу же на какую-то такую легкость, на шутку, на юмор, восприятие в жизни. Посмотрите, вот наши оппоненты на известные радиостанции, допустим, да, как они, все шуточка. Простите, к серьезным вещам как можно подходить несерьезно. Вот это формы такие. Ну, вот они, к сожалению, просматриваются и в образовании сегодня. И вот поэтому, конечно, возвращение исторической памяти – способ. И, конечно, мне кажется, здесь тоже бы надо объединяться нам образованию, кто является и первопроходцами, и кто, я повторяю, опыт, допустим, Рачинского, тоже Сергея Александровича, и отца Василия Зиньковского, и Ушицкого.
Слава Богу, опыт накоплен ого-го. И я на днях прочла, что система образования Великобритании, консервативнейшей страны, переходит на советскую
систему. Советская система зиждилась на фундаментальных вещах.
А сейчас это клиповость, вот, это ЕГЭ бесконечный.
Очень сильно внедряется не глубокий анализ, подвергается все ту же ЕГЭ, а так вот какому-то поверхностному создается впечатление, что каждый новый проект в образовании – это просто осваивание средств, и кто-то это, в общем, прикрывает, кто-то это лоббирует совершенно четко. Вот можете себе представить, это вчера мы как раз беседовали с педагогами, зафрано даже некоторые были, мы беседовали, я и до этого, кстати, и не знал. Оказывается, закуплены сейчас на миллионы, миллиарды учебников закупили, а оказывается, они не подтверждены министерством. Я сам этого не видел, поэтому не могу уж так утверждать, но люди компетентные сидели и говорят, а вы что, не слышали, что такое произошло? Представляете, миллионы, они, оказывается, непригодны для учения. Сейчас какие-то новые шаги вот просматриваются в системе образования, и они опять неосновательные. Даже вот эти контрактные системы, мне кажется, это кто-то защищает диссертации. У нас такое, знаете, было...
Контракт с учителем имеется в виду?
Да, да, с учителем, с заместителем, с администрацией, допустим. Контрактная система, балловая система, да оно и так все видно, оно и так все прозрачно, в любой нормальной школе это все прозрачно, где коллектив решает и определяет вклад каждого педагога, вклад каждого члена коллектива в общее дело, это же видно.
Кого дети любят, конечно. Какой предмет знают.
Конечно, это же все, и все делят вместе эту, допустим, там надбавку какую-то назначают, не кто-то в кабинете где-то.
Курс на разъединение, на такое да, вот, да, 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 вот. Да.
И мне кажется тоже, это, вы знаете, у нас в свое время в нашей области внедрялась такая система самооценок. Мы каждый год должны были предоставить больше 100 страниц какой-то отчет. Оказывается, кто-то защитился диссертацию, это, оказывается, это не нужно. Я не понимаю, зачем вводить в школах то, что не нужно вводить. Вот мы в 94 году ввели именно основательные вещи, которые не то, что мы считаем нужны, а которые история русской педагогики и лучшие наши педагоги считали, что они необходимы. Слава Богу, учителю в большинстве своем, особенно старшее поколение, оно является неким консерватором, в хорошем смысле слова, и благодаря вот этого учителя, нашего русского учителя, российского учителя, сохранилось еще многое в школе, и не так удачно идут эти реформы. Когда в 94 году нам говорили, воспитанием школы не должна заниматься. Ну, они говорили, а я что, глупый, что ли? Я не понимаю, что должна заниматься. И мы занимались, а теперь, оказывается, надо заниматься. Но,
Тем более, что воспитание такая вещь, что занимаясь, не занимаясь, оно все равно идет.
Конечно.
От образа жизни, от всего. Воспитывается человек.
Да, у нас очень много нацеленности на то, чтобы вот это содержание возрождает и сама поисковая работа, допустим, когда история Отечественной войны может прямо на месте вот изучаться наглядно, прямо это все видно. При этом, если экспедиция заранее же, мы готовимся, изучаем и карты, изучаем и ход боев, изучаем. Но, с другой стороны, вот я всегда пропагандирую это создание того же синодика всех погибших воинов за всю историю. Ну, в частности, вот мы создали у себя в районе в Борисоглебе, наша школа создала синодик всех борисоглебцев, погибших во всех войнах, начиная от Алёши Поповича, потому что Алёша Попович – это сын ростовского попа, а мы ростовская земля, вот, и заканчивая афганцами. Этот синодик содержит 5200 имен. И вот можете представить, что уже 25 раз, наверное, читали этот синодик, и теперь его уже 2-3 раза читали ветераны района войны. А это самое главное – память.
История в лицах близких, родных людей, земляков.
Методики новые в изучении исторических эпох. Это погружение в исторические эпохи, когда школа погружается иногда на 2-3 недели в ту эпоху. И когда все тебя окружает, вся обстановка именно в той эпохе. Спектаклями сопровождается и костюмами сопровождается. С другой стороны, серьезным научным подходом, когда делаются серьезные научные доклады. Материал огромный, и это нужно просто только реализовывать и продвигать. Самое главное же нам возвращение это исторического нашего национального самосознания. А без исторического знания оно будет проехи сплошные иметь. Или мы неправильно определимся, вот, либо наоборот, вот как сегодня тоже враги буквально там, не только православие, а имеется в виду и отечество, которые уходят в какую-то там дохристианскую Русь и пытаются как-то это все продвигать, а это не научно глубоко. Но я смотрю, что адептов очень много.
Родноверие вот этого, какого-то.
Да. Ну, надо знать свои корни и свои истории. С этой точки зрения я тоже делился вот немного опытом нашего преподавания курса «Твоя родословная». С этой части вот у меня сейчас учебник выходит еще уже, третий учебник выходит по родословию, который написан мною еще был в 2000 году, а сейчас уже более совершенные, новые редакции вот выходят. И это у нас все введено, это у нас все преподается, и это очень ценно.
Министерство образования, вы направляли свой учебник, свои концепции, и вот вы перед коллегами выступаете, я думаю, у вас очень много и вопросов, и единомышленников за эти годы уже родилось.
За 25 лет воды много утекло, и наша школа была даже с 98 года по 2004 год экспериментальной площадкой Министерства образования. Дело в том, что началось вот это все тогда и остановилось, либо пошло в другую сторону. Ну вот это принцип подхода министерства, а именно что-то поделали, потом это дело в том, что здесь как раз метание министерства видны. Вот на этот период вроде это нужно, а потом уже это как будто и не нужно. Вот на тот период вроде этим заинтересовались.
Странно, это как здание без фундамента. Как
получается, значит, что нету вот того фундаментализма, тех фундаментального подхода нету просто. Потому что мы предлагаем действительно какие-то фундаментальные вот в этом отношении вещи. Ну, понятно, что здесь, наверное, большая ревность, допустим, ну, вот эти курсы, которые, ну, я вторых этих курсов, допустим, курс добротолюбия с 1 по 11 класс преподается уже 25 лет во всех 11 классах. Ну вот сел я и разработал это, исходя из своего опыта, педагогического опыта, знаний своих. А многие же институты занимаются этими годы целые, занимаются. А тут как бы один человек
отобрали просто сел. Хлеб.
Отобрал хлеб. Там, или даже про отечествоведение, допустим, с 1 по 10 класс у нас преподается. Это опять же история, вот именно начиная со своей семьи и заканчивая русским народом. Там, в 10 классе. Но тоже, опять же, 10 курсов успешно преподаются все 25 лет. И уж если добротолюбие, там еще они могут с чем-то спорить, как говорить, там, зачем нам история духовной культуры, зачем история духовности, хотя, мне кажется, абсолютно зрелый, нормальный человек понимает, что она нужна нам, история во всех проявлениях, а духовность – это основа, это главное, что было. А уж такая дисциплина, как краеведение, так оно вообще, мне кажется, необходимо. Обязательно. Но фрагментами сдается. Даже москвоведение, допустим, преподается где-то. А вот у нас, например, в Ярославской области, ну, то преподается, то не преподается. Ввели, допустим, историческое краеведение в 9 классах, а было года 2-3, а потом, оказывается, не нужно. Да почему не нужно? То есть здесь зависит от мышления такого, знаете, не установочного характера, не опытного характера многих поколений. Вот чье-то мнение буквально.
Да.
И, к сожалению, вот наш фундаментальный подход и к педагогике, и к школе, он воспринимается тоже иногда как будто мое личное мнение. Понимаете? То есть, а самое главное, что у нас на всех уровнях, и я с этим столкнулся очень быстро, потому что я все-таки по образованию журналиста, я не педагог, но я начал как-то рьяно изучать педагогику, весь опыт. Если я уж Ушинского брал, то от первого тома до последнего, как говорится. А потом я вдруг выяснил, что профессура даже там наша, они как-то владеют только половиной вот этого наследия, допустим.
Ну, потому что, решили, что устарело, наверное.
Устарело, да, именно в советское время как раз.
Ну, знать-то все равно надо.
Конечно. И поэтому они, я говорю языком Ушинского, а, допустим, они могут меня просто не слышать, потому что они этого не читали Ушинского, не прикасались. А здесь действительно целостный подход должен быть. Нужно как-то всю культуру изучать. Поэтому школа целостного развития, вот, она требует как раз и полноты, на которую, кстати, и нацеливали. Первый же, кто это разрабатывал, это Иван Киреевский же, вот, принцип целостности. Ну, вот потом, когда начали их просто громить, и именно ругали не за то, за что можно было их условно ругать, а придумывали, за что бы их ругать. Кстати, и к нам в этом отношении тоже так же. Вот, и бывает иногда, редко, правда, критика бывает, но опять же, именно ругают за то, чего у нас нету. Но все, кто приезжает в школу, посмотрит, и все полностью убеждаются и приходят в восторг. Приехал, вот, допустим, после долгого такого молчания один из ведущих ярославских педагогов, Людмила Васильевна Байбородова. Такой глобальный семинар был по всей области, и вот во многих школах, в том числе и в нашем. Она была потрясена. то, что увидела и услышала в нашей школе, а до этого находилась, пользуясь слухами, как бы в настороженности. Она меня тут же пригласила к себе на психологический факультет, которым она руководителем является, директором вот этого института психологии у нас в рамках университета Ушинского. Вот мы разработали программу, допустим, «Сельская школа будущего», программу стратегического развития. Причем нам такое задание дал департамент года два назад, и привлекли Институт развития образования тоже, который, спасибо им за это, Владимиру Анатольевичу Макшееву, царство ему небесное. И действительно, такая программа уникальная. И потом, после уже смерти Владимира Анатольевича, мне звонит начальник кафедры, говорит: Владимир Сергеевич, давайте мы продолжаем с вами работать, вы заявку делаете, что вы будете экспериментальной площадкой такой вот в этом развитии сельской школы будущего, и вдруг замолкаем. Но понятно, что откуда-то дана команда, что не трогать, не надо. То есть мало кого интересует. Интересует, может быть, какие-то вот такие частные факты, личные отношения. А вот действительно, вот это полезное дело, которое мы могли бы все вместе сообща делать, быть благодарным нашему Отечеству, как-то вот это не получается, вот.
Удивительно, что какие-то новации без конца, даже без совета вводят. Вот второй иностранный язык. Ни у кого не спросили, надо, не надо, не подумали о том, что, может быть, нагрузку школьников не за этот счет надо увеличить. Потом ведь скажут, ничего больше не надо, они и так загружены. А истоки, курс факультативный и только в младших классах, ваша программа тоже такие вот отдельные места, где она развивается и существует. Поневоле начинаешь думать, что это правда какая-то политика.
Правильно, потому что вот и какое-то лоскутное одеяло. Здесь чего-то, здесь поправить. Но, к сожалению, министерство-то должно действительно вот такое глобальное подавать какие-то идеи. Еще беда в том, что не только там беда второй. Я бы с радостью вел бы, допустим, и другие какие-то, может быть, вещи бы, и языки. Но вы понимаете, что в России иностранный язык – это мало специалистов. У нас одного...
Да,
мы заговорили раз об иностранном, то у нас и один-то кое-как преподается в большинстве. И мало кто знает вообще, где после школы.
Педагогов мало,
да,
система
да. А тут можете себе представить, если это, допустим, второй язык, 18 там, часов, но пока сейчас поменьше еще, да, это значит, нужно найти еще второго преподавателя иностранных языков. У нас в большинстве сельских школ нету и одного специалиста по иностранному языку. Но иностранный язык с точки зрения изменения менталитета и построения менталитета – это очень серьезная вещь, чтобы изменить менталитет, допустим, русского человека. Потому что иностранный язык вбивается не так, как русский. Русский, он естественный язык, мы им живем, это естественная среда. А здесь он забивается, и может психология даже человека меняться в связи с изменением, вот, с изучением иностранного языка. Он начинает думать вот этими категориями, которые, допустим, нам абсолютно, нашему менталитету могут быть чужды. Там же все на памяти, все именно вот должен постигнуть умом, а не сердцем, там все постигаешь. Русский язык мы постигаем своей природой, своим сердцем и умом тоже постигаем. И поэтому вот сейчас появляются, допустим, новые какие-то области, родной язык, допустим, родная литература. И я посмотрел эти программы, они напоминают мне немного программы «Наше добротолюбие», которую мы 25 лет уже преподаем. И это может быть...
Хорошо.
Это и неплохо. Причем там вот именно, там есть элементы и старославянского, церковнославянского есть. Есть и литература, допустим, не только учебник, а вот именно и зарождение именно. А русская литература же это, ну, не берем, допустим, народное творчество, а берем вот именно письменные источники. Это же большой частью духовная литература, нравственная, высоконравственная литература. Она как раз вот остается за рамками изучения.
Я бы думала вообще, чтобы церковно-славянский язык хотя бы в основе своей, хотя бы алфавит, хотя бы какую-то основную лексику лучше бы учили. Ведь это же наш проязык, чем второй иностранный.
Ну, несомненно, лучше, поэтому мы 25 лет назад у себя и ввели в двух классах церковно-славянский язык, он у нас так называется, старославянский язык в контексте русской культуры.
Прекрасно.
Татьяна Викторовна, моя супруга, филолог, она разработала этот курс, и вот он у нас 25 25 лет уже преподается.
Потому что прям чего не скажи, все есть.
Так это само собой разумеющиеся вещи, да. Вы понимаете? Это само собой, как это без этого?
Вот, этого нет в других школах.
И нет, и больше того, сейчас кто-то предложил там, допустим, вот говорит, давайте введем.
Какой вой поднялся?
У нас просто есть опыт, вот, допустим, изучения этого. Мы видим, что он необходимый, что как дети, кстати, дышат этим языком, как они воспринимают близко его. Мы это могли бы этим опытом поделиться просто-напросто. Ну, на 25 лет-то столько наработано уже. Они касаются истоков нашей культуры, мировоззрения тоже касаются, вот, изучая этот язык.
Конечно, вот. Потому что есть некоторые слова, которых просто уже не знают, не то что дети, уже и взрослые не знают. Мы оторвались от корней, а они же жили вот еще на нашей памяти, они были, а теперь уходят.
Целых, по-моему, два урока у нас в программе вот эти посвящены как раз именно примеру, где даются произведения некоторые, даже Пушкина, допустим, какое-то стихотворение там, ну, да, хотя бы пророк даже. И там получается, что выпадает столько лексики, которую не понимают. Да.
Значит, тесты, ланиты, надежды.
Да, это все. Все, абсолютно. Вот. Поэтому это очень существенно и важно. Ямщик сидит на блучке в тулупе, в красном кушачке, вот бегает дворовый мальчик. Вот сколько ребенку нынешнему непонятных здесь слов уже, можете себе представить? А где же будущие поэты, где будущие писатели? Или что буду им использовать и в литературе, те тысячи слов, которые чаще всего используются вот сегодня? Ну, в примитивной литературе, в современной, к сожалению.
Английские эти словечки, которые уже забили все.
Сленги, да, все абсолютно примитивные. Причем в это играют взрослые дяди, они тоже заигрывают с публикой. То есть, получается, знаете, сегодня, что такое педагогика, что такое культура? Культура должна подтянуть общество к себе. Для чего и нужна нам высокая культура, высокий уровень, и знания, как говорится, и постижение этой культуры, чтобы мы подтягивали учеников. А у нас, получается, нередко педагогика, школа опускается до уровня нынешнего общества. Если говорить о том, что, начиная с 90-х годов, уровень наш культуры резко падает, и над этим работали, ну, само собой, спецслужбы, это само собой, но над этим работали наши средства массовой информации, газеты, радио, телевидение, то есть настолько сегодня опущен вот уровень культуры, и теперь вот получается, что и школа должна уже опускаться до этого. Почему? Потому что ошибочная постановка цели перед образованием. То есть школу просят, чтобы мы отвечали запросам родителей. Сегодня родители – это производная 90-х годов. В большинстве своем, я имею в виду, естественно, не все, но в большинстве своем общество сегодня – это результат 90-х годов. Ну, невысокой культуры, по меньшей мере. Посмотрите, как театр вынужден опускаться до вот этого уровня культуры. Когда сегодня ведешь ребенка в театр, уже боишься как бы не попасться просто-напросто. Какая-то интерпретация Евгения Онегина, уж понятно, что там…
Там даже какую-то красную шапочку вы рискуете, там такое увидеть.
Абсолютно, конечно. Да. То есть и получается, что может быть даже, ну так как финансирование сегодня ограниченное, а театрам оно необходимо, естественно, я допускаю, что они вынуждены просто-напросто опускаться до уровня зрителя. А театр – это высокая вещь, которая должна к себе вот как бы подтягивать, да, поднимать. Конечно. Так же, как и литература. А вот от школы-то я уж молчу, это должно быть такого высокого уровня образования, как учреждение, такого высокого уровня должно быть. И мы не должны ни в коем случае вот идти на уступки, мы ни в коем случае не должны вот этого делать. Времена очень тяжелые. Вот наша школа была месяца на два выбита буквально из колеи. Анонимные звонки, допустим, вот по этой анонимной позвони и пожалуйся, да. Вот у нас мы нынче все это испытали. Любой звонок проверяется как полный, полным серьезом. Допустим, вот скажи, что директор пришел пьяный на работу, позвонит ученик по этому анонимному ученику, и его на полном серьезе будут проверять. И у меня, допустим, кадетский корпус сейчас мы уже вот вынуждены закрывать, например, в результате этих всех проверок. Ну, понятно, что кадетский корпус – это дисциплина, что это естественные наказания армейские. Это наряды, это дополнительные круги бегать, допустим, там. Это, мне кажется, это само собой разумеющие вещи. Не теми словами назвали. Командир кадетского корпуса назвал это как наказание. А если бы он назвал дополнительную систему образования, то это... То есть, представляете, вот сегодня цепляются за каждое слово. И,
все права детей отстаивают.
При этом никто никогда не было недовольных, допустим, от этого. И в результате, допустим, вот у меня несколько проектов было. Стараюсь, чтобы школа всегда была... ну, вот у нас проект такой, есть «Дорога в небо», да? Так я и в ЦУП вожу детей, где они напрямую беседуют с космонавтами, интервью прям берут. А кто должен управлять государством? Это наши дети должны готовиться управлять государством. Но их для этого нужно готовить, и очень серьезно должен высокий уровень знаний быть. Ну, и вот я проработал такой хороший проект у нас в Рыбинске, кванториум открылся, где действительно осколок Сколково. Необходимые вещи, где дети действительно работают на очень высоком научном уровне. И вот договариваюсь, мне детей нужно возить, допустим, вот далеко от нас, километров 140, наверное, до Рыбинска. И вдруг вот эти проверки, и я вынужден этот проект вот этот отодвигать и заниматься месяца два. Где-то судами, где-то прокуратурой, где-то следствием заниматься. Да, понятно, что могут и нарушения быть, так надо поправлять, а не казнить, так сказать.
А с другой стороны, я вспоминаю, вот святоотеческое, наказуй дитя в юности, упокоит тебя в старости. Никто не говорит, что надо розгами пороть. Нет, конечно. Но без строгости, без каких-то рамок не воспитаешь.
Ну, личность. Я часто повторяю тоже эти слова апостольские. Родитель, жалеющий жезл для своего дитя, не любит свое дитя. Поэтому, конечно, строгость, конечно, должна определенная. Ну, в любом случае, только безразличный человек не будет ребенка наставлять на истинный путь, поправлять его. Конечно, с любовью надо, с большой любовью делать. Только из любви все должно исходить. Вот это самый главный принцип педагогический – любовь, а не формализм. По пути благодати должна развиваться и школа наша, соблюдая, если любовь лежит в основе, то, несомненно, вся эта школа будет и хорошим таким организмом, и высоконаучным, и глубокой духовности такой. Все от этого, все от нас зависит. Вот нас сейчас переживаем трудные времена, школа переживает. Ну, надеемся, слава Богу, надеемся на все лучшее. И всего доброго вам, всего доброго радиослушателям. Спасибо.
Это был директор Ивановской Налехте школы целостного развития Владимир Сергеевич Мартышин. В начале этого года он принял священный сан, и, наверное, это единственный сегодня священнослужитель, директор государственной школы. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Господь лепит нас так из пластилина, нас и весь мир, и вокруг, все, что происходит с нами, Он мгновенно меняет. Он может вдруг показать нам свою славу, вдруг вразумить нас чем-то, каким-то совершенно чудом, или как-то поразить нас просто строгим каким-то вдруг событием. И все это для нас великое счастье, потому что Господь ведет нас к спасению, к вечной жизни. А мы все хотим утешиться конфетами, всякими сладкими песенками. Вот я сейчас проходил здесь, зашел в храм, вот недалеко от вашей студии. Захожу и вообще ушам не верю. Музыка доносится из храма. Я подхожу в главном пределе, и где-то сверху дольется такое. Сначала «Святый Божий, Святой Крепкий» какой-то кто-то поет. А потом вдруг просто такая милая такая очень... спокойная, такая добрая, такая сентиментальная, такая музыка на фортепиано, кто-то играет. Это очень как бы хорошо, и говорят, многим нравится, но я был просто поражен. Видите как? Вот нас хотят утешить чем угодно, вот чем угодно. Мы с вами тогда говорили, что вот будет время, может быть, я как-то такие ужасы себе представляю страшные, что будет время, когда у нас не хор будет, а запись. Там будет какой-нибудь прекрасный хор под управлением Армеля или там какой-нибудь, кто хочет чего, в общем, там выбирают себе из этих записей. И вот на литургии, на всеночной там запустят, вот оно и будет петь.
Но на Западе же уже есть такое, и колокола механические звонят, да. И хор поет.
Ну, а что, мы хуже европейцев? Вот я так думал, ну вот, ой, не приведи Господь, я слышу, что вот так и будет. А будет, она, оказывается, гораздо ближе, чем я думал. Уже и есть. Ну, не во время службы, конечно, но вообще в церкви, где стоит благоговейная тишина, должна быть. Да? Здесь место молитвы. Ведь это же место молитвы. Причем же здесь фортепиано? Шопен или там кто-нибудь. Пускай он хоть будет раз гениальный и вообще композитор. Какое у меня дело? Я пришел к Богу своему, а меня утешает Шопен.
Да и тишины-то нет, батюшка. Вы лучше меня знаете, вы больше в храме находитесь. Нет в храме теперь тишины. Ну, если там между службами, может, кто-то шепотком говорит. А так только закрылись царские врата перед причастием, и все, все сразу куда-то. Вот в какой храм не захожу, все куда-то пошли, ну, сразу так. Всем чего-то понадобилось, все стали строиться. Там такой благовейный момент в алтаре происходит.
Ну, это Поражаешься. Да. Ну, это да. Я вообще в своем храме там боролся с этим. Там какой там после службы? Там шестопсалмы, когда там написано, в каноники там в этих наших книжках написано, да никто не дерзнет там чихнуть или кашлять, или что-то пронести через храм в это время. Это время сосредоточенной молитвы. А там сразу начинают что-то какие-то полиэтиленовые мешки, сумочки какие-то упаковывать, что-то хрусть. Вы не слышите, что-то упаковывают.
Да, садятся вот. Люди.
Да, да, как-то время. Начинают, да. Я должен был выходить вообще и говорить, что прекратите сейчас же. Но нет, это не всегда помогает. Потому что то один человек, а потом другой. А он этого не слышал.
Того, что прервана традиция, мы не знаем. И вообще мы тишины сейчас не терпим. Вот нам все время чем-то хочется ее заполнить.
Понимаете, в чем дело? Это ведь не только. Это же дело не только вот, непонимающих старушек или женщин каких-то, которые там сейчас собираются, им надо домой идти, они собирают свои сумочки. Я читал Шмеман, наш богослов великий, говорит, он во время шестопсалмы выходил на паперть выкурить сигарку. Но если богословы так относятся вот к этому, ну, понимаете, ну что же требовать от небогословов, короче говоря. Не знаю, конечно, ну, может, нехорошо так все. Я все там, кто одного поминаю, то другого. Но, понимаете, у нас сейчас такие ориентиры. Надо выбирать ориентиры. Надо выбирать, надо знать, какой ориентир выбрать. Потому что много светильников-то, понимаете, но не все они освещают путь правильно к Господу. Мало ли кто там чем светит. Так что, вот видите, сегодня, может быть, мы не на радостной ноте, но во всяком случае, почему нет? Ну вот, в общем, наши все праздники, они для нас утешительные. Наши исповеди, покаяние наше перед Господом, оно утешает нас. И сколько мы об этом говорим, и все время опять натыкаемся на то, что опять люди хотят конфет. Они хотят красивой, хорошей музыки, что-нибудь такого тихого, спокойного, сладкого, утешительного. Ну что же, тот, кто что хочет, тот получит. Бог дает и это этим людям. Вообще он дает и даже и если человек не вразумляется, он хочет того, ну, Бог ему дает. Это. То, что человеку хочется, душе его, то он ему и дает. У нас был знакомый наш поэт, один молодой человек. Ну, так, в общем, он. Это неплохой поэт. Вот он мучился, там, старался, ну, книжки самые там писал. Ну, это, знаете, такие самодельные такие книжки там пишут, и вот потом какой-то, видимо, маленьким таким тиражом там. Ну, вот, и потом он добился. Его приняли в Союз писателей. Что он мечтал, что он хотел, то есть его официально признали за настоящего такого поэта. Ну, и через месяц он умер. Вот мы как до сих пор мы вспоминаем иногда с женой вот его, что он наш был так знакомый, милый был человек такой, с ним было интересно поговорить, хотя у нас были совершенно разные взгляды на мир, там, на то, на это, там, ну, мы с ним спорили иногда. Но жалко, ну, хороший человек, понимаете, ну, вот мы так вспоминаем его, думаем, боже мой, как бы вот не было с нами что-нибудь такое, чтобы Господь по нашей какой-то страстишке вот дал бы нам вот это вот, чтобы оно осуществилось. Хочешь вот это, да, твое тайное, вот это вот так, да, ты вот этого хочешь, на, все, твой, значит, смысл жизни твой, он
исчерпан,
да. Вот мы должны поэтому очень внимательно быть к своим каким-то... Чем мы живем? Чем? Потому что мы думаем, что мы живем вот Богом, а мы живем совсем не этим, а хорошей квартирой. Получим хорошую квартиру, и все. Или там, ну, я для примера говорю, или там еще что-нибудь там. Жениться там, замуж выйти, там, не знаю, детей родить. Мы не знаем, всякие вещи бывают. Вот. Но все это правильно, все это хорошо, но не это должно быть главным. нашей жизни. Потому что тогда действительно уже получим квартиру, женимся, замуж выйдем, родим детей и помрем. И передадим это тоже своим же детям. Они тоже купят дом, женятся, замуж выйдут, родят ребенка и помрут. Но ведь не в этом же смысл жизни.
Это как тот богач, да, который вот сокровищницы-то все собирал и житницы строил. Господь ему сказал: безумный, в эту ночь душу твою заберут. А мы все равно вот уподобляемся этому богачу, все равно. Вот.
Да, можно так сказать, да, конечно. Этот пример, да, он тоже подходит для этого, да. Потому что, да, что человек живет этими амбарами, которым он накладывает. О, как хорошо-то, вот сейчас амбар огромный построить себе. Вот, а от кого урожай-то? От Бога. Конечно, Бог, значит, Бог мне, значит, и послал для того, чтобы я поставил новый амбар. Угу. Да. Вот, так что мы с этими амбарами своими, конечно, как бы нам не попасть в какую-нибудь очень неприятную ситуацию, когда поздно будет уже все что-либо менять, то Бог просто да будет подводить итоги нашей жизни, так чтобы нам не ошибиться в наших тайных таких целях и вообще как-то желаниях. Надо разобраться в душе. Вот все это дело покаяния, все это дело такое, это духовная жизнь христианина в этом заключается, чтобы тщательно разбираться в своей душе.
Я вот сегодня с таким парадоксальным суждением столкнулась в сообществе коллег-журналистов. Люди такие, смотря на возраст, весьма такой уже преклонный. Многие из них только воцерковляются или вообще еще, так сказать, только думают об этом. И вот услышал такое удивительное суждение. Ну, не стала, конечно, ничего не говорить, потому что общество еще и был священник, да и вообще меня, как говорится, об этом не спрашивали. Но это такое довольно частое суждение. Отошел ко Господу так скоропостижно раб Божий Михаил, создатель музея русской иконы. И люди говорят: ну, он же так много сделал, почему с ним случилось такое? Ну, как будто вот за то, что мы вот что-то делаем во славу Божию, да даже еще неизвестно во славу какую, то нам будет дарована, опять же, какая-то долгая жизнь, какие-то земные блага. Вот очень распространенное такое заблуждение, когда человек, ну, вот не понимает все-таки сути христианства, и, честно говоря, и не знаешь, как ему это коротко объяснить, кроме того, что Господь не обещал никому никаких богатств на земле. Некая укоризна, что ли, Богу. Как же так? Почему это происходит с людьми, которые трудятся для церкви, там, для Бога?
Сколько могли бы еще обратить, наверное, апостолы к Христу, если бы им прожить бы, да, как праотцы, там, 110, 150 лет? Тоже, сколько, конечно, бы они могли сделать? Ну, почему-то вот Бог не дал бы столько прожить. А вот Он забрал их, они были полны сил еще. А представьте себе, а если бы Христос сам, что такое 33 года? Вообще, и проповедь его, которая длилась там три года, что это такое? Почему не 333, а почему не 80? Сам Христос чудесами своими переполнил бы мир, исцелил бы всех больных, воскресил бы мертвых. Так тогда бы никто не смог ему противостоять вообще, ни христиан бы не стали бы мучить, казнить, гнать их. Но почему же он вот так вот как бы вспыхнул? Вот что, ну что такое три года? Что это такое для человеческой жизни? Вот видите, ну вот так вот. А что мы лучше апостолов, мы лучше Христа? Это человек, который явно совершенно, Господь его забрал к себе. Видимо, он сделал все, что в этой жизни надо было ему сделать. Мы не знаем, что там еще он мог бы, или ему надо было бы. Он сделал то, что было предназначено его сделать в его жизни. А потом еще, понимаете, ну, в чем мы жалеем? Он освободил для нас место. Он погиб, но займите его место. Ну, делайте то, что он не успел сделать. А чего же мы? Мы смотрим, вот какой хороший человек, вот он, ему бы жить там до 100. А вот еще какой хороший человек, вот ему бы до 100 жить или до 150. Чего они умирают-то? Ну, а мы-то чего? Мы-то? Ну, вот давайте вот мы. Он 80 прожил, этот 50 лет прожил. Давайте мы, сколько мы проживем, отдадим нашу жизнь Богу. А мы не отдадим. Мы смотрим на все это, как на какой-то... Знаете, часто мы просто смотрим, как на какой-то спектакль, который происходит на наших глазах. Ну, конечно, это благочестивый такой, это спасительный спектакль. Это действие, которое происходит на наших глазах, но без нашего участия. Вот этот человек делает это делает. Там огонь зажигается на Пасху. Здесь там исцеление происходит. А мы все это смотрим, все это нам нравится, мы все присутствуем при этом, но мы участвуем вообще во всем этом. Мы вообще понимаем смысл происходящего, что у каждого человека есть срок от и до. Вот смотрите, вот он бы прожил бы еще действительно там 50 лет, там до этого самого, там столько до 90. Ну и сколько бы он мог сделать? А тут же подумать о себе, а сколько я-то проживу и сколько я намереваюсь прожить? Я думаю, что я проживу столько, сколько мой папа жил. Мой папа жил, ну, для примера говорю, 92 года, а мне всего лишь 70. Но у меня еще, значит, еще сколько лет впереди? 22 года. Успею еще. Вообще у меня все впереди, самое главное. Откуда я знаю? Ну, посмотрите, припадите на кладбище, посмотрите, какие там могилы. Там, я не знаю, где, куда свозят стариков. Там нет стариков. Одни молодые похоронены. А ведь каждый из этих молодых, наверное, это рассчитывал прожить столько, сколько жил его дедушка, бабушка. Долго, счастливо. Ну вот, и ничего не получилось. Но задуматься бы нам об этом. Вот для чего, кстати, может быть, он ушел из жизни-то? Чтобы вы задумались, а мы не задумаемся. Мы опять, вместо того, чтобы задуматься о своей жизни, мы ропщим на Бога. Почему он забрал? Ну, тебя так же заберет.
Вроде он так много сделал для Бога, и, значит, Бог благодарность должен был, ну, какой-то детский взгляд на вещи.
Да, благодарность, да. Ну, а ты-то чего сделал? Ну, вот подумай. Будет у тебя время или не будет? И чего ты делаешь вообще?
Домой? Ну, это так уже в продолжении нашей прошлой темы, потому что все время мы к этому возвращаемся поневоле вопросами наших слушателей или какими-то вот ситуациями, которые в жизни случаются. А вообще мы с вами еще рассчитывали сегодня поговорить, батюшка, ну, это тоже вот новопрошание одной из наших слушательниц, о ритме нашей жизни. Вот вы уже начали говорить о том, что в одном из московских храмов, а может быть, даже не в одном, звучит такая успокоительная музыка, вроде ты зашел из суеты, и вроде как в храме-то и спокойно, вышел опять в суету. Но вот, во-первых, успокоение ли это вот от такой музыки в храме? Или та же суета, но иными средствами? Какое-то отвлечение, что ли, от главного? А вообще вот сейчас с кем не поговоришь, и даже с людьми молодыми, я вот помню свое и детство, и молодость. Ощущение было длительного времени. Лето было длинным, все как-то длилось. А теперь даже молодые говорят, что все пролетает мгновенно. И сами мы вечно куда-то спешим. От них же первое есть ас. У меня уже время, кажется, остановиться, отдохнуть, оглядеться. А я столько в молодости не работала, сколько сейчас. И вот даже не знаешь, радоваться или скорбеть. Потому что за этой суетой повседневности, которая, может быть, даже как-то и полезна, и мне, и еще, может быть, дай бог кому-то, такое ощущение, что ты что-то главное все время пробегаешь, проезжаешь, как, знаете, в вагоне каком-то поезда, который все ускоряется и ускоряется. Иногда вот такое ощущение.
Да. И вот действительно, я как-то недавно спросил у одной слушательницы своей, что я слышал, кто-то по радио, один какой-то музыкант, он говорит о том, что сейчас исполнение музыкальных произведений ускорено по сравнению с тем, что предполагали композиторы. То есть, что положено, как положено играть их, эти произведения. И я запомнил это, мне это очень удивило, поразило это. И я спросил у этой женщины, а она профессиональная музыкантка, в общем, не высокого такого уровня, работала в Большом театре. И она мне ответила, вот интересно, я хочу прочитать, чтобы не своими словами не пересказывать. Она ответила так, это сущая и ужасная правда. Не так-то сократились, а бешено ускорился темп исполнения, то есть это стало общей нормой. Вместо положенного композитором темпа аллегро, исполнители теперь исполняют это же произведение в темпе престо. При этом фантастически возрос уровень техники, даже совсем малыши, порой играют на инструментах с безукоризненной техникой и интонацией, но в музыкальном отношении, ладно, малыши, в конце концов их так научили, а вот общепризнанные исполнители, я просто не могу их слушать. Такое впечатление, что люди совершенно бездумно, бесчувственно исполняют выученный музыкальный текст, как роботы. Какой-то полный сумбур, все в одну кучу, нет законченных фраз, нет естественного дыхания, позволяющего слушателю проникнуться красотой и глубиной музыкального произведения. Я говорю о классическом репертуаре. Вообще, Это тенденция ускоренности темпов при значительном повышении уровня техники исполнения, будь то музыка или спорт. Между прочим, интересно, вот она про спорт упомянула. То есть это не только музыка, это вообще как бы темп жизни всей. Вот, проявляется во всех областях нашей нынешней жизни. Взять хотя бы разговорную манеру. Та же скороговорка, отсутствие пауз между предложениями, говорящий порой словно захлебывается в собственной речи. И это не только у молодежи, но и у многих культурных, образованных и всеми уважаемых людей. И это я наблюдаю и за собой. Синдром торопливости я остро чувствую даже в моем теперешнем образе жизни. Когда ни на какие репетиции мне не надо больше ходить, рядом со мной никого нет. Тех дел, которые надо было мне делать раньше, тоже теперь не существует. И все же, с беспокойством то и дело гляжу на часы, с подсознательным чувством, что времени уже так много, я ничего не успеваю. Хотя, казалось бы, куда торопиться? Нет, это явное психическое отклонение, какая-то массовая неврастения, действие некого коллективного, бессознательного, что ли. Вот, понимаете, вот интересно, как человек-профессионал в этом смысле, она это увидела и осмыслила даже. Очень-очень здорово она как-то все это изложила. И действительно, темп нашей жизни, он ускорился. Смотрите, не время само ускорилось, не там, не секунды стали сокращаться, а наше отношение к ним, к этому времени, к этому течению, оно другое. Оно внутреннее какое-то, я не знаю, могу сказать, там как вот здесь она сказала, истеричное какое-то, истерическое такое какое-то, но это не то, что-то даже, что-то не то. Вот она заметила, между прочим, очень интересно, что уровень исполнительского мастерства повысился, а ведь это не просто так. И это уже никакими психологическими там этими самыми этими настроением или какой-то нервностью это не объяснишь. То есть откуда это берется? Это явное демоническое воздействие на всю нашу жизнь. И мы не можем выбраться часто из этого все время какого-то нас подгоняющего ритма, внутреннего ритма. Я вам скажу, кстати, что вот я тоже, мне вот беседы на Радонеже с вами, они мне очень помогли, потому что первые, я помню, беседы, я с удивлением заметил, когда я стал слушать, что я говорю очень быстро. Как-то очень нервно, услышав это, я стал стараться изменить свое слово. Не знаю, как это получается, получилось ли у меня, да, так как мне хотелось бы, но, во всяком случае, видите, я не замечал этого никогда за собой. А оказывается, вот и я в том же самом каком-то духе, какой-то действительно дух во всех нас живет, подгоняет. А ведь это не просто так. Ведь это, знаете, когда мы вот так вот торопимся, мы, во-первых, как она говорит, действительно захлебываются люди в своих словах. Они не успевают договорить даже слов, они фразы как-то, их перебивают на половине фразы собеседники. Они сами себя перебивают. Как бы одна мысль наступает на пятки другой, и она остается недосказанным. Это что-то такое, что не дает нам осмыслить наше поведение и ход наших мыслей. Хотя, правда, вот видите, техника исполнения, она вполне становится я вот иногда, когда я смотрю, залезаю там иногда в интернете, бываю, я смотрю, у меня иногда там какой-нибудь музыкальный какой-то кусочек вдруг вылезает, и там я несколько раз вот натыкался на какой-то младенец.
Так виртуозно, прямо вот, да, такая
да,
техника.
Он пляшет, происходит. Один пляшет. С невероятной скоростью. Невероятно сложные делают руками, ногами трюки такие, да. А другой играет на каком-то музыкальном инструменте. Совершенно удивительнейшей техникой. Причем у них совершенно взрослое выражение лица. Как будто это не дети, не младенцы, а какие-то как будто взрослые, совершенно серьезные профессионалы, которые прикидываются еще маленькими, которые как бы одели на себя личину вот этих младенцев. Это поразительно просто, знаете. И это явно, я просто даже испугался, когда я первый раз, я думаю, что же это такое, что это страшно смотреть на это, невозможно. Потом я когда увидел один, другой, третий, вот, я просто понял, что это вот духовное такое вот состояние нашего времени. Оно выражается здесь, а выражается и в других, до которых мы не замечаем вещах. В нашем отношении и к нашему обществу, и к нашей семье, друг другу в семье. Мы все время спешим, подталкиваем друг друга и раздражаемся друг на друга, потому что кто человек, если не успевает, это просто невозможно вытерпеть.
Да, вот. Под светофором, да? Только не успел загореться зеленый, сзади тебя уже сигналят все.
Вот насчет, кстати, вот насчет светофора, я вам скажу другое свое наблюдение. Вот это, ну, это уже немножко не касается не музыки, а вообще вот, скажем, ну, здесь духовность действия, она везде причем. Это все касается духовного нашего состояния. Но вот интересно, я заметил, что в советское время люди совершенно спокойно переходили на красный свет. Они не обращали даже внимания на светофор. Если улица там пустая, если машина не очень близко, они прям перебегают перед носом машин, не глядя ни на что.
Ты машин-то меньше.
И вот сейчас я просто даже, ну, дело не в том, что меньше. Вот сейчас я стою на улице, вот я подхожу, светофор. Красный. Машин нет. Люди стоят. Никто не переходит. Никто. Они стоят и ждут зеленого.
А я перехожу.
И вот, вы знаете что?
Хотя
вот,
это нельзя.
Вот я то же самое, понимаете? Вот я не могу выдержать этого. Но это, кстати, немножко другое, чем то, вот мы чаще
говорим. Хотя мне иногда говорят, ты плохой пример подаешь вот там детям, вот они тоже будут так делать. Но это как-то очень глупо, пустая улица.
Вот вы знаете, что здесь пример детям, здесь это слово, оно не годится. Дело в том, что любой порядок, он упорядочивает жизнь тогда, когда возможен конфликт. А в данном случае пустая улица. И если я не перехожу дорогу, скажем, я стою и жду просто этого сигнала, то это, знаете ли, это просто выражение моего, скажем так, сначала, моей идеологии. Моего отношения к идеологии нынешнего общества.
Вы законопослушный. Значит.
Потом это отношение духовное, вот к этому духу, который этим обществом сейчас руководит, который диктует эти все законы. И я вижу, что вот в советское время люди подсознательно выражали как бы протест против вот этой системы, которая диктует им то-то и то-то и то-то. Когда это было возможно, они перебегали, если это дорогу. Они там, я не знаю, там ходили по этим тропинкам, им там эти тропинки сделают, вот так вот ходи, они по диагонали идут. Сейчас так не ходят. Обратите внимание. То есть это удивительно. Я понял, что вот люди сейчас, вот тот, кто сейчас строит нынешнее общество,
цифровое.
Тот, кто разрушил, да, вот советское общество и начал строить другое общество на других основах, вот они победили внутренне, потому что они вырастили другое поколение, оно ясно выражает свое согласие с этими законами, по которым им предлагают жить.
Вот и не только вот. Выражает согласие, оно осуждает тех, кто
да.
думает иначе.
Конечно.
И поступает.
Вот я перехожу, я не могу, я говорю просто, понимаете, это просто я мой, простите слово, этот идиотизм, понимаете, вот так общественное, я не могу просто терпеть, я уже привык, все, может быть, это моя советская такая еще, атавизм советского времени, я перехожу, вот если нет ни машины, я просто спокойно иду, я вижу, что людям это не нравится, а как же? Они как здесь стоят, а вот здесь взял и уже
самый
пошел
умный,
туда.
Самый умный, да? Что ты самый умный?
Да. Ну, понимаете, но вот я считаю, что они – это новое поколение, которое принимает те условия жизни, которые им диктуют. И эти условия им нравятся. Ну, нам, вот, современному обществу, нам нравятся все эти телефоны, все эти телевизоры, компьютеры, все эти удобства, все эти двери, которые перед нами открываются сами. Я помню, друзья были, у них дети уехали в Германию, и они говорили, ну, они там, наверное, останутся. Там вообще, ну, это же все-таки цивилизация, культура, там вообще приходишь, там в магазин, а двери сами открываются. Ты думаешь, ничего себе. Люди живут и мечтают о том, что перед ними двери сами раскрывались. Так прошло 10 лет с тех пор. Двери сами раскрываются у нас во всех магазинах перед нами. Все. самые такие смелые мечты наши, они осуществились. Ну, так нам остается только просто исполнять сигналы светофора, которые они посылают нам. В это цифровое общество люди войдут, даже не заметив этого, и просто одобряя все это.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.